на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 апреля, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии продлили чрезвычайное положение до 22 мая. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия призвал граждан соблюдать ограничения и защититься от коронавирусной инфекции. Фермеры Марнаули требуют помощи в реализации продукции. Они вышли на акцию, нарушая режим ЧП в стране. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей» снимет Вадим Дубнов.
Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших назревших решений в нынешней кризисной ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters. Получивший предварительное одобрение президента, новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиард долларов. Малому бизнесу адресована еще одна кредитная программа помощи на 60 миллиардов долларов для компенсации потерь, вызванных катастрофическими обстоятельствами. 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов для развертывания национальной программы тестирования на коронавирус. Голосование в Сенате пройдет в следующий вторник, а затем через два дня в Конгрессе. Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвертым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесенного пандемией. В США жертвами эпидемии по состоянию на 21 апреля стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев. Глава Сенатского комитета по разведке, республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник представили новый доклад, содержащий анализ выводов, представленных разведывательным сообществом США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В четвертом и предпоследнем докладе по проблеме российского вмешательства анализируются источники и методы, ставшие основой доклада разведсообщества, подготовленного и представленного в 2017 году, отмечает «Голос Америки». Глава комитета Ричард Берр заявил, что комитет не увидел причин оспаривать выводы разведсообщества. По его словам, один из самых важных выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как новая норма. Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер, отметили члены Сенатского комитета по разведке. «Нью-Йорк Таймс», комментируя новый доклад, отмечает его убедительность. Выводы, содержащиеся в докладе, опровергают давно высказываемые Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов, что они якобы проявили предвзятость и были настроены против него. Сенатский комитет по разведке, занимавшийся в течение трех лет изучением проблем, связанных с российским вмешательством, ранее уже давал положительную оценку работе ЦРУ и ФБР. Однако в 158-страничном докладе, представленном во вторник 21 апреля, содержатся дополнительные подробности проделанной работы. Когда в 2017 году Белому дому был представлен доклад разведсообщества США, некоторые фрагменты текста были признаны весьма чувствительными, и сотруднику администрации Трампа пришлось их вымарать, пишет «Нью-Йорк Таймс». Генсек ООН Антонио Гутьерреш и шведская экоактивистка Грета Тунберг в 50-ю годовщину Дня Земли призвали международное сообщество на фоне пандемии коронавирусной инфекции не забывать о необходимости борьбы с экологическими проблемами. «Мы должны действовать решительно, чтобы спасти нашу планету как от коронавируса, так и существующей угрозы изменения климата», — сказал генсек. В свою очередь, юная активистка Тунберг призвала одновременно вести борьбу и с пандемией коронавирусной инфекции, и с изменением климата.
Сегодня День Земли, и это напоминает нам о том, что чрезвычайная ситуация в сфере окружающей среды и изменение кризиса продолжается. И нам нужно бороться как с пандемией коронавируса, так и одновременно с чрезвычайной ситуацией в области экологии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, которые будут препятствовать их свободному передвижению в море. На прошлой неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса Стражи Исламской Революции, которые совершали маневры в опасной близости от американских боевых кораблей, в частности, от эсминца Пол Гамильтон. Иран в среду заявил, что космические силы Корпуса Стражи Исламской Революции запустили в космос первый в истории страны военный спутник. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Ранее сам Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера. «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам». Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа». На юге Испании, в городе Альмерия, задержан один из наиболее разыскиваемых в Европе боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщили власти. По данным Министерства внутренних дел, речь идет о египтянине, воевавшем в Ираке и Сирии. Отмечается, что изображение этого человека появлялось на пропагандистских листовках о преступлениях «Исламского государства». В Альмерии он укрывался в квартире с двумя другими людьми, которые также задержаны. Отмечается, что все трое прибыли в Испанию через Северную Африку и старались не привлекать к себе внимания в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Они всегда покидали квартиру по одному, носили защитные маски. Задержанный провел на территории Сирии и Ирака несколько лет и имеет за собой список крайне жестоких преступлений, которые привлекли внимание полиции и спецслужбы Европы, цитирует Reuters испанское министерство. Источники агентства Associated Press сообщили, что имя боевика Абдель Бари, и он сын члена террористической организации Аль-Каида, который был осужден за события, связанные со взрывами в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Парламент Грузии утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Несмотря на протест оппозиции, часть депутатов требовала отменить режим чрезвычайного положения, часть хотела выслушать детали антикризисного экономического плана, обещанного правительством. Аргументы сторон выслушал Владимир Унанянц.
97 за, 10 против. Парламент Грузии на сегодняшнем заседании поддержал продление чрезвычайного положения в стране до 22 мая, удовлетворив обращение главы правительства и декрет президента страны. На утверждение документ депутатам представила лично Саломе Зурабишвили, не забыв упомянуть о заслугах руководства страны.
Благодаря чрезвычайному положению мы смогли максимально проконтролировать на первом этапе обстановку с пандемией коронавируса и защитить страну от крайних осложнений. Однако теперь, когда мы входим в фазу пик, мы не должны ограничиваться этими достижениями. Нельзя расслабляться, наоборот, мы все знаем, что начатое внутреннее распространение инфекции повлечет усугубление ситуации.
Президент уверяет, сейчас главное держать под контролем темпы роста внутреннего распространения и не перегружать систему здравоохранения. А для обеспечения этого, считает Зурабишвили, сначала необходимо продление чрезвычайного положения, а уже потом долгожданный антикризисный план.
Мы должны объединиться вокруг этого решение, как и месяц назад, чтобы общественность полностью понимала, насколько важно управлять вторым этапом так же успешно, как мы смогли сделать это на первом этапе. В вопросе необходимости продления чрезвычайного положения не может быть иного мнения. Некоторые сейчас же требуют антикризисного плана. Все мы согласны, что такой план необходим, но это очень легитимное требование не должно быть причиной для задержки продления чрезвычайного положения. Сегодня не время для популизма и ложных обещаний.
Видимо, в противовес популизму и ложным обещаниям президент отметил убедительные шаги правительства по привлечению масштабной финансовой помощи, на основании которой как раз и будет разработан план по преодолению кризиса. Готов он будет в ближайшую пятницу, 24 апреля, и, уверяет Зурабишвили, удовлетворит потребности граждан и предприятий, которым необходима неотложная государственная поддержка. Дополнительных ограничений правительство вводить не намерено, пообещала глава государства, особо отметив, что свобода слова и СМИ в стране будет обеспечиваться неукоснительно. Впрочем, речь госпожи Зурабишвили на оппозицию столицу впечатление не произвела. Противники власти заранее дали понять, что поддерживать продление чрезвычайного положения не будут. Председатель фракции Единого национального движения Роман Гуцеридзе напомнил, что на слово верить грузинской мечте больше никто не собирается.
Наша партия пообещала поддержать продление чрезвычайного положения только в том случае, если у правительства будет план по спасению от голода миллиона оставшихся безработными наших граждан, а также бизнес-план поддержки бизнеса. Мы ничего не видим. Власти заняли бессильную избирательную позицию в условиях чрезвычайного положения, а дополнительные ограничения повлекли еще более серьезные последствия и нанесли ущерб бизнесу. Вы допустили много ошибок, поэтому если у нас не будет четкого плана, мы не сможем разделить ответственность. Вам одним придется объявлять о продлении чрезвычайного положения.
Коллега Гуцеридзе из Европейской Грузии Зураб Чиабирашвили не считает способы, которыми власти добились сравнительно небольшого количества инфицированных в масштабах страны, оправданными и прямо обвинил правительство в избирательном подходе к исполнению закона о чрезвычайном положении.
Сохранение этого уровня инфицирования за счет закрытия всего не является эффективностью правительства. При этом правительство заигрывает с фанатиками, которые пользуются законопослушностью остальной части населения, что делает практически бессмысленным тот огромный экономический ущерб, голод и лишения, от которых пострадали почти все граждане Грузии.
Чиабирашвили также упрекнул грузинскую мечту в том, что та добивается снижения суточного количества заболевших за счет ограничения тестирования. Не поддержали инициативу правительства президента и недавние соратники. Лидер партии «За справедливость» Эка Бесселя потребовала сначала ознакомить депутатов с антикризисным планом, а уже затем просить поддержки.
Как мы можем взять на себя ответственность за это решение, когда речь идет об ограничениях, если мы не знаем, что ждет нашу страну и ее граждан завтра? Почему мы должны принимать решение сегодня, а узнать обо всем только в пятницу? Я не хочу принимать такие решения ради статистики.
Требование оппозиции продолжить заседание высшего законодательного органа в формате вопрос-ответ, чтобы представители правительства объяснили хотя бы суть антикризисного плана, было отклонено. Председатель парламента Арчил Талаквадзе сослался на регламент, не предусматривающий подобного формата. Единственное пояснение правительство Грузии сделало в отношении продления ограничений на передвижение легковых автомобилей до 27 апреля. В частности, в виде исключения пользоваться машинами будет разрешено с целью выполнения сельскохозяйственных работ. В этой связи установлен допустимый временной коридор с 6 до 8 утра и с 6 до 7 вечера. Получить соответствующий пропуск можно будет в местных муниципалитетах. О продлении режима чрезвычайного положения в масштабах всей страны до 22 мая правительство Грузии объявило 21 апреля. Причиной решения было названо нахождение страны на этапе полномасштабного распространения коронавируса и переход в течение следующих 2-3 недель в самую активную пиковую фазу распространения эпидемии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Бунт в регионе Квема-Картли. Жители 5 сел перекрыли главную автомагистраль, требуя снятия карантинных запретов. Участники стихийного митинга требовали помощи в реализации сельхозпродукции. За крестьянским движением следит Ираклий Рагвелидзе.
Сегодня с утра сотни фермеров в местечке Шулавери Марнеульского муниципалитета, не обращая внимания на карантин, перекрыли центральную автомагистраль, требуя от властей помощи в реализации продукции. Они говорили о трудностях, возникших из-за жестких карантинных мер. В знак протеста протестующие опрокинули повозку с огурцами, разбросав их прямо на дороге. «Мы просим лишь одного – помощи в реализации урожая», – говорили участники акции. По мнению одного из них, власти не обращают на регион никакого внимания.
«Мы по уши в долгах. Лично я должен банку 35 тысяч лари, а уже сгнила продукция на 20 тысяч. В то время, когда в тбилисских магазинах огурцы стоят 10 лари, мы предлагаем их по цене 1 лари, но власти глухи. Мы сидим по домам и скармливаем результаты наших трудов свиньям. И таких, как я, тысячи. Мы все заложили дома под ипотеку в банках».
Спустя некоторое время к участникам акции вышел губернатор региона Квемукартли Шут Рехвиашвили. Прямо на трассе он вступил в жесткую полемику с Ахмедом Имамкулиевым, членом партии «Европейская Грузия» и кандидатом на пост мэра Марнеули на промежуточных выборах в 2019 году. «Это политическая акция. Я был в селах региона и имел деловые встречи с людьми. Это не тот формат, в котором я буду разговаривать», – начал было губернатор. Но был прерван частью митингующих, скандировавших: «Миша, Миша, нам не нужны твои пустые обещания. Ты прекрасно знаешь о наших проблемах, и эти люди твои провокаторы», – крикнул губернатору один из присутствующих. И только после этого чиновник поспешно резюмировал.
«Похоже, что это акция нацдвижения. Мы провели мероприятие по предупреждению заболевания коронавирусом в Марнеуле, и, видимо, силы, которым это не понравилось, хотят, чтобы было много жертв, чтобы потом очернить власти. А теперь по делу. Из Тбилиси в регионы уехало много людей, и у горожан нет потребности в больших объемах продукции, спрос упал. Но мы работаем над решением проблемы. Мы обратились к компаниям, и они тремя машинами уже начали вывозить продукцию. От недоразумений, тем более в условиях форс-мажора, никто не застрахован. Мы работаем в тесном контакте с властями. Это наш деловой подход. И у меня нет больше желания принимать участие в этом маскараде»,
– отрезал губернатор. По словам политолога Георгия Габранидзе, текущая ситуация является прямым индикатором того, что происходящее в одном из самых спокойных регионов Грузии может перекинуться и на другие, если власти под предлогом борьбы с коронавирусом продолжат абсурдные ограничения.
«Регион, где выращивается сельхозпродукция для третьей Грузии, ждет адекватной реакции правительства, и не надо себя обманывать политическими мотивами. Люди устали от перспектив, а оппозиция просто реагирует, пытаются набрать на этом очки. Люди говорят: мы видим работающие гипермаркеты, забитые импортной сельхозпродукцией, когда на фоне запрета на передвижение автотранспорта мелкие продуктовые лавочки повсеместно закрыты. Люди хотят верить, что карантин введен для предотвращения эпидемии, а не обогащения кучки приближенных к властям бизнесменов. На фоне искусственных ограничений и сокращения торговых точек места высокой концентрации людей создаются искусственно. К примеру, стиральные порошки продаются в аптеках втридорога. При запрете на передвижение центральные проспекты буквально забиты автомобилями, и мы видим это из своих окон. Поэтому необходимо пересмотреть ограничения, введенные сегодня, чтобы избежать двойных стандартов. Сегодня цель карантина Марнеули была нарушена именно из-за бездействия властей. Мы рискуем получить новую вспышку эпидемии из-за митинга».
В целом, несмотря на обвинения в политической направленности, выдвинутые властями, им все же пришлось реагировать. По словам руководителя аппарата Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиза Каландадзе, переговоры с протестующими в Марнеуле завершены. Мы договорились о закупочных ценах. Этот процесс был решен положительно, и протестующие больше не собираются протестовать, заверил чиновник. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Цахнакия провел сегодня пресс-конференцию, на которой призвал граждан соблюдать остающиеся ограничения, введенные для защиты от коронавирусной инфекции. Он заверил, что по числу коек, персонала, медицинских препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких стационары Абхазии готовы к приему тяжелых больных. Абхазские медики предполагают, что пик эпидемии может возникнуть в конце мая. Подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сейчас в республике спокойная эпидемиологическая ситуация. Выявлено всего 3 случая коронавирусной инфекции, и распространение ее не фиксируется. По словам министра здравоохранения Томаза Цахнаке, это связано с тем, что был введен карантин и перекрыта граница. Поток туристов из России, которые на время объявленных каникул буквально ринулись в Абхазию, был своевременно остановлен. С 20 апреля апреля ограничения частично сняты, но расслабляться нельзя. Необходимо выполнять все рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 23 апреля в Абхазии должна пройти инаугурация вновь избранного президента Аслана Бжани. Он буквально на днях вернулся из Москвы, которая сейчас является очагом эпидемии в России. Журналистов интересовало, насколько это согласуется с карантинными мерами, объявленными в связи с эпидемией, и отправятся ли сразу после инаугурации все ее участники в самоизоляцию. Томас Сахнакия сообщил, что инаугурация закреплена в Конституции, ее должны провести даже в условиях эпидемии, но будут приняты все меры предосторожности.
В помещении, где будет проводиться в таком сжатом формате процесс инаугурации, будет соответствующим образом подготовлено, я имею в виду с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Самое главное, что у человека нет симптоматики, и мы здесь находимся фактически все в режиме самоизоляции. Это нас всех касается. Будет проведена дезобработка помещения специальными дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Там будут установлены дезрастворы для рук, соответствующие расстояния между людьми, которые будут присутствовать на этом мероприятии, ну и, конечно же, ношение масок.
На вопрос о том, какой прогноз есть у Минздрава для возможного развития эпидемии в Абхазии, Томас Сахнаки ответил, что главное – пережить благополучно конец мая.
Пик в России еще не пройден. Если мы расслабимся и начнутся вот эти массовые контакты людей, тем более не принимая вот эти меры профилактики, ношения масок, перчаток, обработок рук, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных. Мы должны понимать, что такие риски существуют. И не относиться к этому серьезно мы не можем. Исключение контактов с людьми, избегать массовые мероприятия, все это уже много раз сказано. Что касается прогнозов, не ранее, чем конец мая, по нашим данным, потому что мы очень тщательно отслеживаем не просто ситуацию, но находимся в непосредственном контакте как с экспертами ВОЗ, так и с Роспотребнадзором, нашими коллегами. То конец мая для нас самый такой сложный период. Если мы его пройдем благополучно, то я думаю, что мы избежим рисков.
Томас Сахнакия проинформировал о том, какие средства были собраны и выделены Минздравом на борьбу с коронавирусной инфекцией. Так, на 18 апреля Минздрав получил лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование на сумму более 44 миллионов рублей. 4,6 миллионов рублей составили средства целевых программ Минздрава. 14 миллионов рублей собрала московская абхазская диаспора, и почти 20 миллионов рублей поступили от движения «Мы вместе». Помимо этого, несколько партий гуманитарных грузов передали Абхазии международной организации ВОЗ и программа развития ООН на сумму около 6 миллионов рублей. ПРООН продолжает оказывать помощь в еженедельном формате. В последнем поступлении было 1000 комплектов индивидуальной защиты. На вопрос о готовности и оснащенности медицинских учреждений оборудованием и лекарственными препаратами Томас Сахнаки ответил, что все готово для госпитализации и оказания помощи необходимому числу возможных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Головным для оказания специализированной медицинской помощи определили Гудаутскую центральную районную больницу. Там и инфекционный корпус соответствует всем необходимым стандартам оказания помощи инфекционным больным. На 350 коек мы организовали там отделение интенсивной терапии и реанимации на сегодняшний день на 35 коек и обеспечили их аппаратами искусственной вентиляции легких 35 койко-мест, то есть 35 аппаратов ИВЛ, и, соответственно, у нас по республике еще 25 аппаратов для лечения тяжело больных. Мы исходим выходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжело больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. С учетом нашего населения мы рассчитываем порядка 40-45 койко-мест в отделении реанимации, это в худшем случае.
По словам министра здравоохранения, есть все необходимые препараты, рекомендованные ВОЗ для лечения коронавирусной инфекции на 650 тяжелых больных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Озадачить, позабавить или разгневать. Основатель правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили и его сын Бера вызвали бурную реакцию грузинского общества своим видео, приветствием, размещенным в социальной сети TikTok. Это стало первым визуальным появлением председателя правящей партии с тех пор, как в Грузии стали бороться с коронавирусом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Отец в классическом костюме, сын в спортивной одежде, подходят друг к другу, пожимают руки, а потом похлопывают ноги друг другу, выплясывая маленький хореографический элемент, улыбаясь и без слов уходят из кадра. Это постановочное приветствие для TikTok Бера Иванишвили назвал «Секретное рукопожатие с моим отцом». Постановка «Отцы и дети» в исполнении Иванишвили стал хитом грузинских соцсетей, отправив их пользователей на поиски ответов на вопрос, что этим хотели сказать отец и сын Иванишвили. Зачем и почему сейчас? Дело в том, что с начала пандемии председатель правящей грузинской мечты на публике не появлялся. Не было в том числе и пасхальных поздравлений от Иванишвили. Свое недоумение высказала сегодня на парламентском заседании депутат нацдвижения Саломе Саматашвили. Да, мы вчера все видели подбадривающее видео в стиле хака, хип-хоп или же рэп семьи Иванишвили. Но обществу нужно гораздо большее, чем это. Такое мнение сочла бесчестным глава парламентского комитета по правам человека Софию Келадзе. Бедина Иванишвили – гарант прочности и развития этой страны. Вы это хорошо знаете, поэтому он у вас постоянная мишень. Даже такая позитивная вещь, которую мы вчера видели, которая очень много людей ободрила, и это был очень хорошим шагом с их стороны, для вас стало поводом для шквала брани. Сторонники грузинской мечты напомнили, что совсем недавно семья Иванишвили перечислила в фонд борьбы с COVID-19 100 миллионов лари. Тогда же премьер-министр Георгий Гахария говорил, как повезло грузинскому народу.
Бедина Иванишвили и его фонд «Карту» уже годы направляет на благотворительность миллиарды лари в нашей стране. Это для меня, как главы правительства, еще одно подтверждение того, что в нашей стране у нас есть уникальная страховка в лице человека, гражданина Грузии. Там, где у страны системный провал, там, где нужна нам системная помощь, везде, где трудно государству, этот человек и этот фонд помогают нам везде. И это нужно глубоко почитать. Сегодня общество видит, что эта страховка работает в реальной жизни, а не в части политического кокетства.
Почему главная страховка страны все это время остается в своей резиденции в родном селе Чорвила и не обращается к народу, недавно ответил и бывший заместитель генпрокурора Лаша Нацлишвили. В телеэфире «Имеди» 17 апреля в преддверии Пасхи Нацлишвили убеждал аудиторию о вездесущности Бедзина Иванишвили.
Бедзина везде. Сегодня, когда говорил премьер-министр Гахари, очень убедительно, это был Бедзина. Сегодня здравоохранение – это он. Вам не нужен Бедзина физически. Все, кто служит людям, начиная с полицейского, включая врача, везде Бедзина, поэтому не нервничайте.
Тем не менее, грузинское общество помнит и случаи, что лидер правящей партии в трудные времена все-таки обращался к народу. Хотя эти трудные времена больше касались его партии. К примеру, перед вторым туром президентских выборов в 2018-м, когда поддерживаемый его партией «Грузинской мечтой» кандидат Саломе Зурабишвили могла проиграть выборы единому кандидату оппозиции от нацдвижения Григолу Вашадзе. Тогда Бедзина Иванишвили чуть ли не со слезами на глазах призывал население не наказывать его мечту.
«Я беру на себя ответственность за выполнение обещаний исправить за один год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающих наказать, не наказали свое будущее, свою страну».
Обещал 5 ноября 2018 года Бедзина Иванишвили. Обещал лидер правящей партии избирательную реформу обществу в июне 2019 года на волне масштабных акций протеста, вызванных событиями так называемой «Гавриловской ночи». Эти обещания также не были притворены в жизнь. Один из участников тех акций протеста, соучредитель движения «Позор» Нодар Рухадзе, на своей странице в Facebook сегодня писал:
«Молюсь, чтобы Саакашвили не набрел на ТикТок и не дал всему народу вдоволь постебаться над этим».
Но молитвы гражданского активиста не были услышаны. Михаил Саакашвили в видеоприветствии отца и сына Иванишвили назвал безвкусицей и возмутительным фактом на фоне того, что семья лидера партии власти ни разу не выразила соболезнования по поводу гибели людей из-за коронавируса и не подбодрила десятки тысяч людей, оставшихся без работы и доходов. Тем самым Саакашвили дал повод пользователям грузинских соцсетей его тоже включить в видеоприветствие членов семьи Иванишвили. ТВ-формула разместила гиф, в котором приветствие вместо Бера с Бедзиной Иванишвили здоровается Михаил Саакашвили. Но это была не единственная вариация на эту тему. В сети был объявлен конкурс «Какая музыка накладывается лучше» в такт движением отца и сына Иванишвили. Песня про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука», аджарский народный танец или же русская «Калинка-малинка». И судя по количеству откликов, видео Иванишвили на ТикТок еще долго будет забавлять находящихся в самоизоляции пользователей грузинских соцсетей. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Парламент Грузии утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. За проголосовали 97 депутатов, против 10. Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, заявляют в правительстве. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 411. Из них 98 выздоровели, 5 скончались. Пятая смерть наступила от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на правительственном портале StopCovG. В первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из кластера Балниси. Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда. Фермеры в селе Шулавери Марнеульского района проводят акцию протеста, требуя от властей помощи в реализации сельскохозяйственной продукции. Тем самым они нарушают действующий в стране режим чрезвычайного положения. Запрет на собрание более 3 человек. Лишь немногие используют защитные маски. Радио Марнеуль опубликовало видео, на котором жители скандируют «Миша, Миша». Губернатор региона Квемек Картли Шатар Хвиашвили назвал акцию политической, отметив, что власти работают над решением проблемы. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазии Валерий Бганба освободил занимаемых должностей исполняющего обязанности главы администрации Ачимчирского района Геннадия Цвижба, главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария, а также главу администрации города Новый Афон Феликса Даутия. Указы опубликованы на сайте абхазского лидера. Завтра в Сухуми состоится инаугурация Аслана Бжани, победившего на президентских выборах 22 марта. В регионах Грузии для фермеров ослабили запрет на передвижение легковых автомобилей. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чикавани. Граждане смогут продолжить сельскохозяйственные работы, используя личный транспорт с 6 до 8 часов и с 18 до 19 часов. Разрешение будут выдавать местные власти. При этом граждане должны учитывать правила переезда. Не более 3 человек в машине, двое из которых должны быть на заднем сиденье. Грузия выдала России 3 граждан, сообщили в Министерстве юстиции Грузии. Ведомство предоставило «Эху Кавказа» информацию об экстрадированных лицах. Гражданин Азербайджана Теймур Гарибов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц. Гражданин России Курбан Амаров обвиняется в пособничестве в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Гражданин России Максим Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, совершенном в крупном размере. В Министерстве юстиции Грузии указывают, что процедуры, связанные с экстрадицией, были проведены в соответствии с грузинским законодательством и международными нормами.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Размеры штрафов за нарушение чрезвычайного положения физическими лицами планируется понизить с 3000 до 2000 лари. В случае нарушения ЧП юридические лица будут платить 10 тысяч лари вместо 15 тысяч лари. Парламент уже начал работу над соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Неправительственный сектор тем временем напоминает полицейским, что подобные штрафы – крайняя мера. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Телекомпания «Мтавари» в очередной раз сумела повергнуть шок своих зрителей. Вчера, прогуливаясь по улице, житель Тбилиси Михаил Качкачишвили обнаружил полумертвого щенка. Молодой человек доказывает, что прежде чем нарушить условия чрезвычайного положения, он безрезультатно пытался связаться хоть с кем-нибудь, кто мог помочь щенку. В конце концов, неравнодушный к животным Михаил принял решение отвезти беднягу в ветеринарную клинику на собственной машине, хорошо осознавая тот факт, что передвижение автотранспорта запрещено.
Он был в очень тяжелом состоянии. Если бы ему не оказали помощь, он бы умер через несколько часов. Никуда я не смог прозвониться, куда бы ни звонил, даже в скорую помощь решил позвонить. Я нормально доехал до ветеринарной клиники, а когда уже возвращался, за мной поехала патрульная машина. В итоге мне выписали штраф 3000 лари. Я не смогу выплатить такую сумму. Если придется сесть в тюрьму, то сяду.
Сказал Михаил Качкачишвили. Не придется, отвечают в неправительственном секторе. В случае, если оштрафованному удастся доказать тот факт, что нарушение условий чрезвычайного положения было вызвано крайней необходимостью. А желающих оспорить решение блюстителей правопорядка, между тем, немало, поскольку подобные жалобы со всех регионов страны ежедневно поступают в Ассоциацию молодых юристов Грузии, говорит представительница этого НПО Нона Курдованидзе.
Среди тех жалоб, например, те, которые касаются штрафов за присутствие в автомобиле более 3 человек, были случаи, когда штрафовали членов семей, проживающих в одной квартире, за то, что они стояли близко друг к другу. Некоторые считают, что такой штраф не может быть справедливым. К нам не очень часто обращаются люди, которые нарушали условия ЧП, как они утверждают вынужденно, когда не могли дозвониться до операторов горячих линий. Но такие есть. Полиция просто должна учитывать индивидуальные обстоятельства, не обязательно во всех случаях выписывать штраф.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, полиция может просто предупредить граждан, которые, возможно, неосознанно или вынужденно нарушают правила чрезвычайного положения, продолжает Нона Курдованидзе. Тем более, что в сложившейся ситуации немногие могут позволить себе выплатить столь большие суммы. Однако это право полицейские используют крайне редко, говорит Курдованидзе, что приводит к росту числа штрафов, а соответственно и жалоб со стороны людей, недовольных действиями правоохранителей. В данный момент рассмотрение таких жалоб в судах приостановлено, однако это не значит, что решение полицейских окончательное, и в спорных случаях гражданам придется выплачивать всю сумму. Любой желающий может повременить с выплатой или обжалованием, у него на это есть целый месяц, говорит глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Граждане должны знать, что выписанные полицейскими штрафы – это не решение высшей инстанции, их можно оспорить в суде. Поэтому каждый, кто считает, что штраф был выписан полицейскими несправедливо или по ошибке, должен обратиться к адвокатам. В нашей организации тоже есть юристы, которые работают над этой проблемой. Однако обращаются к ним крайне редко, и у меня складывается впечатление, что никто их не оспаривает, и люди считают, что решение полицейских по штрафам окончательное. Это не так. Я также призываю наших правоохранителей максимально придерживаться рамок закона. Кроме того, очень важно, чтобы они адекватно подходили к ситуации.
Согласно данным МВД Грузии, всего за месяц с момента объявления чрезвычайного положения за его нарушение было выписано 4878 штрафов. В парламенте тем временем решили смягчить санкции и уменьшить размеры штрафов. В случае утверждения поправок со 2 мая физические лица, нарушившие условия чрезвычайного положения, будут штрафоваться на 2000 лари, а юридические – на 10 тысяч лари. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
Грузия продлила действие чрезвычайного положения до 22 марта. Между тем, сегодня в одном из эпицентров распространения коронавируса в стране, в Марнаульском районе, фермеры собрались на стихийную акцию протеста. С чем мы имеем дело? Это отдельный случай недовольства или предвестник социального взрыва? Говорим с экономистом, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчерелидзе и психологом Рамазом Сахварелидзе. Добрый вечер, господа. Грузия небогатая страна, и ограничительные меры бьют в первую очередь по самым бедным, по самым беззащитным. Чем это чревато?
Я с вами согласен, что Грузия маленькая страна, но то, что небогатая, с этим не согласен. Я всегда называл Грузию страной неиспользованных возможностей. Ну, в особенности...
Назовем это так.
Да, термин «небогатый» абсолютно не подходит именно к Барнаульскому району, где, я думаю, это одно из редчайших мест в мире, где в год собирают два урожая. Недовольство было вызвано двумя факторами, что они сами не могут выйти сейчас на рынок и продавать свою продукцию, должны это делать через посредническую дистрибьюторскую фирму. А второе то, что спрос на сельскохозяйственную продукцию Тбилиси низкий, потому что из Тбилиси в последнее время уехало около 300 тысяч человек, и поэтому спрос пал. Значит, дистрибуция должна производиться гораздо дальше, а организовать это за 2-3 дня практически невозможно. Но я думаю, что все постепенно вернется на круги своя, как при мучных бунтах люди покричали и успокоились. Однако это, без всякого сомнения, сигнал, что работать надо получше, чем сейчас.
В отличие от фермеров, которые сегодня договорились с представителями центральных властей, есть люди, которым нечего продавать и которые находятся в более тяжелых экономических условиях. Правительство успевает оказывать и отвечать на эти риски?
Нет, послезавтра будет представлена программа правительства. Конечно, они очень много. Ведь без работы осталось не одна сотня тысяч человек. И всем им нужна какую-то помощь. Эта помощь постепенно оказывается. Но, естественно, они получат ту сумму, не то благосостояние, которого они добивались своим трудом, им не удастся. Здесь будет работать принцип, да, не дожиру быть бы живу только. А вот как-нибудь пережить эти 2-3 тяжелых месяца, потом постепенно все вернется на круги своя. И не забывайте, что Грузии удалось мобилизовать около 3 миллиардов долларов до конца года, и эти суммы постепенно будут поступать.
А что будет означать вот этот пост?
Одну минуту. Да-да. Так, кончу. Будут поступать и в государственный бюджет, и в центральный банк, и одновременно будет передаваться бизнес всяким ассоциациям. Первые 43 миллиона придут на этой неделе, уже до конца месяца.
То есть как будет выглядеть экономика, когда снимут ограничения, когда отменят карантин? На круги своя, что вы имеете в виду? Как это все будет работать и выглядеть? Она вернется к докризисным показателям?
Для того, чтобы вернуться к тому темпу развития или к тому темпу состояния, который мы имели до начала вот этой пандемии, потребуется приблизительно 1,5 года. В этом году внутренний валовый продукт опустится примерно на 3-4%. Ну, это очень неприятно, но не катастрофа. В общем, Грузия как экономический конгломерат не развалится, без всякого сомнения. Нас ждут тревожные, тяжелые дни, но эти дни мы, я думаю, сможем как-то побороть.
Спросим, как это пережить. Батно Рамаз, сейчас время не только эпидемиологов, но и психиатров. Какой запас психологической прочности человека? Сколько люди могут жить в условиях ограничения? Мириться с этими условиями?
Ну, посмотрим на своих братьев по эволюции. Животным очень трудно пережить любые ограничения в свободе. Наша животная натура тоже требует движения и изменений. Тут удивляться нечего. У нас это естественное требование того, чтобы хотя бы передвигаться. Но я слушал сейчас очень внимательно и целиком согласен с тем, что Грузия переживала, и не такое. Мы пережили от 90-е годы две войны. И развалена была экономика до такой степени, что не было ни электричества, ни газа, ни хлеба и так далее. И все, в принципе, вернулось на круги свои.
Но это был долгий путь, Батон Урамаз, возвращение к норме, скажем так.
И это долгий путь не только для Грузии. Большое значение сегодня имеет, в данном случае отвечаю, конечно, как психолог, большое значение именно для психологической устойчивости имеет то информационное пространство, в котором мы живем. Не будь информации со всего света о том, что происходит в других странах, наверное, было бы очень трудно провести эти тяжелые, так сказать, ограничения, но люди увидели, что происходит вокруг, стали в Испании и так далее.
Раз хотела спросить у вас про информационный фон. Мы видим два любопытных явления. С одной стороны, растет авторитет экспертов, грузинские врачи стали звездами прайм-тайма, эпидемиологи, я имею в виду. С другой, все больше небылиц и откровенных фейков, в которые люди верят. Что происходит, когда ковид-диссидентами, вот эта бедность, встречается? Насколько это опасно?
Бедность всегда опасна, никогда не является желательным гостем. Но довольно сильные в экономическом плане богатые страны являются как раз источником этих версий. Там распространено этих версий уйма. Сейчас и у нас получило распространение исследований немецких специалистов и так далее по поводу того, что нет никакого коронавируса, и это заговор против и так далее и тому подобное. Ну, наверное, такова природа человека.
В чем причина, в чем корень этого явления?
Среди одних людей растет вера во врачей, а среди других теории заговора их больше привлекает. Просто люди по-разному построены. Это разная духовная архитектура влияет на такие различия. Но что же касается стрессоустойчивости людей, во многом это определяется тем, что происходит вокруг, как другие ведут себя. И увидев, что какие тяжелые условия сегодня переживает та же Испания, где гораздо более строгие уже внесены ограничения, тут облегчается у человека состояние тем, что не только он один в таком тяжелом положении. Информационное поле будет делать свое доброе дело.
А еще одна параллель, которую в последнее время с иностранной страной часто проводят на грузинских телеканалах, это так называемая шведская модель, где, с другой стороны, гораздо больше и зараженных, и жертв. Насколько уместны эти сравнения для Грузии, в том числе с экономической точки зрения, по-вашему?
С моей точки зрения, они абсолютно неуместны по ряду причин. Первая причина, вы сами понимаете, что Швеция гораздо более богата, одна из самых богатых стран в мире. И страна, причем, где разница, скажем, между зарплатой премьер-министра и рабочего всего 25%. То есть Швеция – это страна, где просто законом запрещено между гражданами разговаривать на «вы», да, все на «ты» друг другу обращаются. Это страна, не имеющая ни очень богатых, ни очень бедных. Это страна, представляющая единый слой умных и не очень умных, честных и не очень честных людей. Но это единая, очень монолитная нация. Это раз. Во-вторых, в Швеции очень сильная, одна из самых сильных в мире система здравоохранения. Швеция может себе позволить выдержать такое количество больных. В Грузии может выдержать одновременно лечение от коронавируса не более 1600 человек. Поэтому вот эта шведская модель, которая, да, все мы должны переболеть коронавирусом, кто умрет, тот пускай умрет, для нас совершенно неприемлемо, у нас получится второй Милан. Просто-напросто наша ни экономика, ни здравоохранение, ни социальная сфера вот этого такого коллапса, такого удара по психике –
первую очередь, и потом по здоровью уже не выдержит. Я совершенно вот согласен с Рамазом, то, что он говорил насчет психологического настроя. Но добавлю, что мы исторически привыкли к нашествию. Вся история грузинского народа – это борьба за выживание. И здесь у нас стойкость, и иммунная в том числе, стойкость очень высокая. И мне представляется, что у нас ждет один неприятный месяц, а потом все будет постепенно облегчаться. Как и все другие, я тоже сижу дома и тоже, как и другие, смотрю и фейк-ньюсы, и нормальные ньюсы, и тех, у кого на языке теория заговора, тем, вернее, я очень рекомендую прочитать мою книгу Фуко Умберто Эко.
Презентация плана антикризисного состоится действительно в эту пятницу, вы отмечали уже 24 апреля. Может быть, то, что этого плана не было до сих пор, это и множило некоторую неопределенность?
Да вот вы знаете, в чем дело, коронавирус здесь играл и положительную сторону тоже. Это очень цинично так говорить, но это так. Вот уже 25 лет я кричу, что Грузия – это страна, у которого нету плана стратегического экономического развития. Вот Рамас помнит, что еще в начале 2011 года, в конце 2010 года, когда полностью была потеряна надежда на лучшее время, мы писали книгу, которая называлась «Программа социально-экономического развития Грузии». И главный пафос ставился на то, до чего правительство додумалось только сейчас, что нельзя, чтобы страна развивалась, полностью завися от импорта. Надо непременно развивать местное производство, и местное производство должно быть непременно базироваться на национальных ресурсах, как природных, так и интеллектуальных, гуманитарных ресурсах. И вот эту простую, и для того, чтобы понять эту простую истину, им нужна была вот эпидемия или пандемия коронавируса. Когда они поняли, что ждать уже от других стран многого нельзя, потому что все стараются самосохраниться. Мы об этом кричим уже очень давно, а вот государство подходит к этому только сейчас. И только сейчас они понимают, что нельзя жить, не имея нормального, экономически, математически, социально и так далее, выверенного, обсчитанного плана экономического развития. И это очень хорошо. Посмотрим, что они послезавтра нам представят. И мы абсолютно объективно это оценим, если нужно, похвалим, а если не нужно, будем критиковать.
Батно Рамаз, коронавирус меняет не только, судя по всему, структуру экономики, но меняет и формы иногда протеста и недовольства. Мы видели онлайн-протесты во многих местах мира, мы видели протест с соблюдением социальной дистанции, как в Израиле. Ожидают ли Грузию в этом смысле какие-то турбулентные времена, особенно в год выборов, и что может стать триггером?
Конечно, прогнозировать трудно, многое ожидается, но я позаимствую одну идею из реплики Сандро. Грузия жила на протяжении многих веков в режиме опасности. Естественное как бы состояние. И сегодня мы увидели проявление этой исторической памяти. Вдруг это национальная страна, не очень-то организованный народ и так далее, эти люди стали организованными. Они как бы мобилизировались автоматически и, в принципе, соблюдают все рекомендации и правила. Чему удивляемся все мы? Даже это мы, грузины? Это удивительно. Но, наверное, вот эта историческая память, генетическая память у нас пробудила этот боевой дух. Идет война, и мы должны мобилизироваться. Я думаю, что вот по этой линии, если будет продолжено наше развитие, и если мы во всех случаях, в том числе и в экономике, увидим вызов, увидим бой, где каждый солдат имеет значение. Сейчас мы в режиме коронавируса все чувствуем себя солдатами, потому что стоит одному ошибиться, он может навредить многим людям. И если в любой ситуации каждый из нас будет чувствовать солдатом, то вряд ли возникнут хаотичные процессы.
Я спросила вас про триггер. Например, накануне появилось видео Бидзина Иванишвили в ТикТоке, в социальной сети, наверное, вы его видели, которое привлекло внимание очень многих и вызвало противоречивые эмоции, далеко не, скажем так, объединило.
Тех людей, о которых вы говорите, я, честно говоря, тоже не в восторге от этого видео, но не очень-то серьезное явление для того, чтобы тратить столько энергии. Но есть определенная группа людей, которые хотят, чтобы было бы все плохо.
Хотят, чтобы
во время
было
большевиков,
плохо.
Большевики, это был лозунг большевиков. Чем хуже, тем лучше для нас. Есть такая группа, политически заинтересованная в этом группа, но их, в принципе, они много шумят, но их мало.
А время социальных потрясений станет временем популистов и таких людей?
Не исключено, но я не думаю, чтобы именно эти группы оказались в центре внимания. Это те же группы, которые организовали сегодня в Булнисе и в Мардеуле акцию протеста. Ту акцию, из которой сейчас может появиться новая вспышка, потому что люди были в близком контакте с друг с другом. Вот с такой моралью, конечно, можно любой переполох устроить.
Ситуация развивается, но в любом случае нам будет о чем еще поговорить. Действительно, времена беспрецедентные. Спасибо вам за участие в нашем некруглом столе. Я напомню, что с нами из Тбилиси были Ромас Сакварелидзе и Александр Твалтюрелидзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела Нана Плиева. Продолжаем программу. Сегодня коммунисты и сочувствующие им на постсоветском пространстве отмечают 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, но отмечают куда более скромно, чем предыдущие его юбилеи. Главной причиной этому, по мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, является не коронавирусная пандемия, а то, что в последние годы на родине Ленина, в России, эту фигуру прочно заслонила фигура Иосифа Сталина, которому поклоняется самая ура-патриотически настроенная часть российского общества.
Вождь мирового пролетариата, организатор и вдохновитель Октябрьской революции, основатель первого в мире социалистического государства, самый человечный человек. Слушатели и читатели старшего и даже среднего поколений прекрасно знают, что при желании я мог бы еще очень долго перечислять подобные определения, услышав любое из которых жители страны Советов мгновенно понимали, что речь идет о Владимире Ильиче Ленине, том самом 150-летие которого отмечается сегодня. Вся жизнь советского человека, начиная с утренников в детском саду, была связана с Лениным. Бесчисленные улицы и площади Ленина, памятники, лениниана в литературе, кинематографе, музыке, а уж юбилеи, столетие основоположника ленинизма вообще превратилось в СССР в какое-то нескончаемое сумасшествие. Я был тогда юн и хорошо помню, что всевозможные ленинские вахты, посвященные этому юбилею, начались, когда я еще учился в 10 классе школы, а закончились, когда был первокурсником университета. Не помню в каком году, но одной из недавних круглых дат со дня рождения Ленина, но менее круглой, конечно, чем сегодняшняя, была посвящена моя публикация на «Эхе Кавказа». И построил я ее главным образом на контрасте между тем, как отмечались ленинские юбилеи вплоть до поздней перестройки в СССР, как государственные праздники с огромной помпой, и тем, как отмечают их на постсоветском пространстве, когда это стало, как правило, делом исключительно компартии приверженцев марксистско-ленинской идеологии. В Абхазии, например, активисты компартии республики отыскали в 2000 году году единственный сохранившийся в Сухуми памятник Ленину, он, совершенно невидимый с улицы, стоит во дворе закрытого сейчас на ремонт детсада у здания первой городской школы. Старательно почистили его и стали каждое 22 апреля возлагать к нему цветы. В целом же в обществах постсоветских стран отношение к этой исторической фигуре изменилось кардинальным образом. Большинство стало воспринимать его или как очень спорную фигуру, или вообще как злого гения, перевернувшего жизнь в огромной стране, ввергшего ее в братоубийственную гражданскую войну и навязавшего поголовно десяткам миллионов людей новую религию – марксистско-ленинскую. К 150-летию это отличие восприятия даты 22 апреля стало еще более разительным. Честно говоря, сам я вспомнил о предстоящем полуторавековом юбилее Ленина только вчера, а сегодня утром обзвонил десяток своих сухумских друзей и знакомых и в ходе разговоров не преминул спросить, знают ли они, чей сегодня день рождения. Вспомнили только двое. Почему в год 150-летия Ленина о нем почти забыли? Даже многие ностальгирующие по Советскому Союзу, коих в Российской Федерации очень и очень немало. Дело убежден вовсе не в коронавирусной пандемии. Уж СМИ-то ничего не мешало уделить этой теме гораздо больше внимания. Склоняюсь к тому, что последние годы на родине Ленина в России эту фигуру прочно заслонила фигура Иосифа Сталина, которого в СССР долго называли верным учеником Ленина, и которому сейчас поклоняется самая ура-патриотически настроенная и невежественная часть российского общества. Как известно, рейтинги Сталина в РФ бьют сейчас все рекорды. Простым, а точнее примитивно мыслящим людям, кажется, что уж Сталин-то, при котором бывшая Российская империя стала одной из двух доминирующих в мире держав, навел бы во всем порядок. Сталин их кумир. Ленин же явно ушел в тень, и фигура его в общественном сознании резко уменьшилась в размерах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.